Вы слушаете проповедь пастора Дениса Подорожного, предоставленную служением «Дом на скале».
Сегодня я хотел бы открыть с вами и прочитать одно интересное местописание, и мы будем фактически продолжать мысль в сфере, которая называется «Важность общения». Вы знаете, что чтобы быть нормальным христианином, есть разные факторы. Есть внутренние, есть внешние. К внутренним можно отнести жить по вере, жить свято, уповать на Господа, хранить себя в смирении. То есть разные хорошие внутренние черты характера. Но есть факторы внешние, которые влияют на то, что там будет у нас внутри происходить. Они каким-то образом и влияют, и отражают то, что внутри происходит. И их несколько. Во-первых, ходим ли мы на служение, наполняемся мы ли словом? Потому что это важно, когда мы ходим в собрание, мы наполняемся словом, и это, по крайней мере, возогревает в нас веру, согласитесь. Молимся ли мы персонально и вместе? Потому что как вместе, когда мы молимся, мы также участвуем в нечто большом, что может вовлекать нас в молитвенную жизнь. Вместе всегда легче молиться. И третья вещь. Делаем ли мы что-либо для Господа? Люди, которые более активные, чтобы что-то делать для Господа. Как проявлять свои дарования? Всегда будут больше получать от Господа. Потому что так написано. Давайте. И это не обязательно только связано, что «О, я дал, вот было пожертвование, я пожертвовал». Нет, когда мы даем себя, когда мы что-то делаем для других людей, для Господа мы делаем, конечно же, и нам будет даваться. Ну и четвертая вещь, о которой мы говорим уже второе воскресенье, это общение, это так важно. Но давайте откроем вот Третье Царство, 12 глава. В Третьей книге Царств, в 12 главе описывается история разделения Израиля на два царства, Южное и Северное. Северное начало называться после этого разделения Израилем, Южная Иудея. До этого времени весь Израиль был объединенным государством, объединенным царством. И при трех царях Сауле, Давиде и Соломоне это царство было единым целым, как, впрочем, и во времена судей. Но вот происходит событие, которое стало роковым. Событие, которое повлекло разделение царств. И теперь после этого долгий промежуток времени описывается в Писании, в Библии, история уже двух царств. Иудеи отдельно и Израиля отдельно. В Иудее были свои после этого цари, и у Израиля после этого были цари. Почему же это произошло? Как это было возможно? Вы помните, предпосылки к этому были духовные. А царь Соломон сделал серьезную глупость. Он начал слушаться своих жен, коих оказалось у него немеренное число, и тем самым вскоре начал уже в своих преклонных летах поклоняться не Богу, а также и Астарте. И это было грех, и это было идолопоклонство. Не то, чтобы он оставил Бога и перестал Богу поклоняться, но, знаете ли, он как бы совместил Бога еще с богами и как бы умножил богов. И это уже является мерзостью перед Богом. Господь поговорил к нему и сказал: «Я разделю твое царство. Царство твое не устоит. Большую часть твоего царства я просто отдам. И только ради Давида, отца твоего, который верен был мне, я оставлю маленький кусочек твоим потомкам». А именно южная часть, это Иудею. Но как это произошло реально? Потому что иногда Бог что-то говорит, и мы думаем, что если Бог что-то сказал, то и происходит это также абсолютно сверхъестественным образом. Но большинство вещей в нашей жизни, даже которые Бог сказал, сверхъестественно происходит естественным путем. Оказываются задействованными люди, обстоятельства, что-то здесь земное. Даже когда мы говорим: «Господи, благослови, дай мне деньги». Чаще всего это не то, что с неба падает кусочек золота. Правильно? Чаще всего или Бог тебе дает классную работу, или Бог просто дает тебе мудрость, как заработать деньги. Это чаще всего. Ну и потом просто реже кто-то тебя благословил. И еще реже ты унаследовал деньги. И еще реже кусочек золотого слитка падает с небес. То есть по нисходящей. Чаще всего просто Бог благословляет нас хорошим трудом. Аминь. Но это не единственный путь, поэтому мы верим в разные пути. Но Бог использует естественный. Даже если кусочек падает с небес, все равно он не просто прямо с космоса падает. Может, ворона несла к себе в гнездышко сворованное кусочек золота. Я знаю историю про наших верующих, у которых не было что кушать. И в один момент они стояли там где-то на платформе, на электричке в Москве. И кто-то решил выбросить колбасу. И эта колбаса ударила по одной из сестер, которые стояли. Конечно же, она не погибла, она не была ранена. Но им было что покушать. Аллилуйя. Но я не знаю, что мотивировало человека, выбросившего колбасу. колбасу. Может быть, это была семейная ссора, и Бог использовал это. Может быть, кто-то сказал, да надоело мне, колбаса каждый день, сколько можно есть колбасу? Может быть, жена сказала, какую ты колбасу купил? Я не ем эту колбасу, я ем совсем другую. Фум, выбросила. И, конечно же, может быть, даже был такой вариант. Кто-то молился, говорил, слава тебе, Господи, за колбасу. Бог говорит, выкини ее. Но в любом случае колбаса не с небес упала, она была брошена человеком. Поэтому Бог хочет нас использовать. И Он желает, чтобы через нас люди были благословлены. Аминь. И поймите, в некоторых ситуациях даже плохие в нашей жизни, исполнение Божьих пророчеств исполняется через людей. Люди могут действовать с неправильными мотивами, может быть правильными, но часто мы видим, Бог использует людей. Он использует обстоятельства людей. Он использует особенности людей для того, чтобы что-то стало реальностью. Вот второе, 12 глава 3 Царства описывает, как же именно произошло разделение. Смотрите историю. Я прочитаю вам первую часть этой главы. «И пошел Роваам в Сихем, и в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его». Кто такой был Роваам? Это сын Соломона, который должен был воцариться после Соломона. И пока еще царство объединенное. И там есть колено северной части, израильской части, Иудея, колено южное. И вот Писание говорит, «И услышал о том и Роваам», это другой человек уже, «сын Наватов», он был израильтянин. Было северного царства. Когда находился еще в Египте, куда убежал от царя Соломона, и возвратился в Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Роваму, и сказали, «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас. И тогда мы будем служить тебе». И сказал он им, «Пойдите, и через 3 дня опять приходите ко мне». И пошел народ. То есть он говорит, «Хорошо, я посмотрю». Роваам говорит, «Ладно, разберусь. Уйдите через 3 дня, и я подумаю, скажу ответ». Царь Роваам советовался со старцами, которые предстояли перед Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они отвечали ему и сказали. Интересную мысль они сказали, между прочим, имея в виду. «Если ты на сей день будешь слугою народу сему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли перед ним. И сказал им, «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал, облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, «Так скажи народу сему». А это были пареньки, ребята, которые подумали, что есть шанс, знаете, возьмем реванш. Мы были рядом с Соломоном, когда он был пацаном, мы выросли вместе с ним. И если сейчас мы будем рядом с ним, знаете, как некоторые люди через свои советы, через какие-либо свои слова желают воздействовать на обстановку и желают использовать тебя для того, чтобы их мнение, их планы реализовались. То есть вроде бы они не у власти, но вроде бы они оказываются у власти через руки, через голову, через действия другого. И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали, «Так скажи народу всему, который говорил тебе и сказал, отец мой наложил на нас иго тяжкое, и ты же облегчи нас. Так скажи им, мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу ваше иго. Отец мой наказывал вас бичами, я же буду наказывать вас скорпионами». И весь народ пришли к Роваму на 3-й день, и как приказал царь, сказав, «Придите ко мне на 3-й день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей, и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, и я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, силомлянина, и Роваму, сыну Наватову. В конечном итоге, когда они услышали, что не послушал царь их, не внял их просьбе, не внял их мольбам, тогда Иеровоам сказал, «Ну что, народ, нет нам части в сыне Давидовом, по шатрам Израиль». И разошлись все. И в этот момент произошел раскол. То есть раскол не случился беспричинно. Были какие-то духовные составляющие, но духовные составляющие это была лишь часть. Другая составляющая была земная. И знаете, когда мы пытаемся проанализировать нашу жизнь, нам не всегда нужно руководствоваться только духовными составляющими. Это важно. Если бы Соломон не повел себя так, может быть, этого не было. Бог допустил это. Знаете, есть многие вещи, которые Бог допускает. Но ведь есть в каких-то земных действиях людей причины. Например, ведь не просто Бог не допустил или Бог допустил. Соломон как-то себя вел. Да ведь или нет? И не просто так Бог сказал, ладно, одно царство ставлю. Давид как-то себя вел определенным образом. И не просто Иеровоам повел себя так. Но Раваам повел себя определенным образом. То есть, можно бы сказать, это бесы, или это Бог допустил, славьте Господи, или пошел вон дьявол. Мы часто пытаемся только с духовным миром работать. Но есть видимые причины, есть объяснимые причины. И нам не надо становиться какими-то супердуховными, которые только бесов видят, или только Бога во всем видят. Есть еще составляющая, которая весьма важная, и называется, знаете как? Человек. Каждый из нас ведь что-то делает. Так или не так? Поймите такую вещь. Когда Раваам действовал, он делал разные действия, как и Соломон, впрочем. И здесь еще одна особенность. Мы, когда строим отношения с людьми, мы иногда склонны к каким-то крайностям. Например, ой, хороший человек, вообще замечательный человек, такой потрясающий человек. Ой, слава тебе, Господи. И мы прямо чуть ли не боготворим кого-нибудь. Было у кого-нибудь такое? После этого что за фаза у вас наступала в жизни? Вы вдруг обнаруживали, что и тот человек тоже человек. Может быть, у него есть какие-то суперкачества, но когда вы смотрите издали, а когда поближе начинаете общаться, вы вдруг обнаруживаете слабости человека. И знаете, я вас удивлю, у каждого человека есть какие-то плюсы и какие-то минусы. Можете сказать аминь. Вот я вам честно говорю, я вам не вру. У каждого человека, конечно, есть люди, у которых больше плюсов и меньше минусов. И поэтому они в большем уважении и авторитете. Есть люди, у которых гораздо больше минусов, и у них мало плюсов. Но и поэтому, может быть, они в неуважении, в пренебрежении, и люди не воспринимают их. Но все-таки, даже плохие люди делают какие-то хорошие вещи, хорошие люди ошибаются и делают какие-то неправильные вещи. И мы из-за этого, мы не должны жизнь делать черно-белой. Если человек хороший делает ошибку, закрывать глаза или говорить, это ошибка, это не ошибка, это во славу Господа, это все правильно, это духовный смысл имеет. Если ошибка, она ошибка. И наоборот, если плохой человек что-то сделал хорошее, мы не можем сказать, это хорошее, это не хорошее, оно специально. Нет, может быть, это хорошее он сделал. Может быть, он сделал хорошую вещь. Но в других вещах он не прав. Если мы отделим дела людей от людей и увидим, это дело нормальное, это дело ненормальное, но отношение плохое, но в этом он нормально поступил, а вот здесь не совсем хорошо, так он неправильно разговаривает с людьми, но вот в этом он поступает правильно. И тогда мы можем разобраться с этими клубками жизненными, тогда быть более, скажем так, понимающими, что происходит вокруг нас. Иначе же мы перекрашиваем мир черно-белые краски. И после это грозит нам разочарованием. Если мы всех вот этих называем, они плохие, то мы оказываемся судьями, и после мы увидим, что нам нужно будет каяться, просить прощения. Если же мы говорим, этот идеальный, 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 потом мы же окажемся в разочаровании и будем нуждаться в том, чтобы освободиться от разочарования, депрессии и горечи. Если мы более нормально относимся к людям и говорим, Бог есть Бог, Он единственный, святой, праведный, самый-самый лучший. А люди бывают разные. И мы где-то просто внимательные, где-то более аккуратные и так далее. Тогда мы будем более здравыми. Раваам, он сделал неправильные вещи, и он сделал некоторые правильные вещи. И мы понимаем, что просто неправильных вещей оказалось больше, чем правильных. Какие правильные вещи сделал Раваам? Во-первых, он не стал принимать быстрое решение. Это очень здраво. Некоторые люди торопятся принимать решения. Все, я решил, все. Как отрезал. Не надо так делать. Иногда нужно не торопиться. Нужно взять время подумать. Я, например, склонен к тому, что когда люди говорят, быстрее принимай решение. Если я не имею уверенности, я скажу, скорее нет. Потому что, а тем более, чем более серьезные последствия, если нужно на что-то согласиться. Лучше останется, как было, чем... Почему? Потому что где-то нужно быть уверенным. Иногда нужно принимать оперативное решение, и нужно водительство. Иногда мы можем иметь твердую уверенность, как принять решение. Иногда бывают банальные вещи. Ну, например, тебе говорят, ты выпьешь чай или кофе? Ты говоришь, дайте мне 3 дня подумать. Это вообще глупо. Ты думать 3 дня над вещами, какие, ну, очевидные. Или говорят, ну что, ты будешь курить или не будешь, дай мне подумать. Нет, если ты не куришь, тебе думать не надо. Тебе надо сразу сказать, я не буду курить, я не буду пить, я не буду блудить. В тех вещах, которые очевидны. Но я говорю про сложные моменты, спорные моменты или жизненно важные моменты, не связанные с покупкой носков, питьем кофе или же какими-то очевидными вещами, а принятием каких-то решений. В таких вещах хорошо брать время подумать. Понимаете? Все, я решил, я уеду. Все, я решил, я бросаю служение. Все, я решил, развожусь. Ты что делаешь? Такие вещи не делают так. Нужно взять время. А потом он сделал хорошую другую вещь. Он начал советоваться. В притче написано, 15 глава, 22 стих. Там написано, при множестве совещаний дело состоится. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. И таких мест, кстати, в Библии много. Не одно. При совещании в виде войны и так далее. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Итак, он начал советоваться. Никогда не надо торопиться делать что-то. И, кстати, если ты одиночка, тебе вообще беда. Потому что ты первый, который обречен сделать ошибку. Люди, которые имеют общение, они больше имеют возможности с кем-то посоветоваться. Согласитесь? Люди, которые приходят в церковь, у них больше возможности услышать разные альтернативы взглядов и подходов к каким-то вопросам, чем те, которые сами сидят с Библией и говорят, я читаю Библию, сам ее понимаю. Интересно, как ты ее понимаешь, если ты ни с кем не общаешься. Представляю себе в других сферах, что ты там понял уже. Те люди, которые позволяют мнению других людей быть услышанными, они имеют больше опций для выбора. Они имеют возможность взвешивать. А те, которые сами везде откровения получают, это другая история. Еще он сделал хорошую вещь Авраам. Он начал советоваться не с одним человеком. Он начал советоваться с целыми группами людей. Но, поймите, плохие вещи перевесили. И знаете какие? Одна из вещей. Он имел неправильных друзей. Вот это беда. В первом послании к Коринфянам 15:33 сказано. Не обманывайтесь. Что написано дальше? Худые сообщества развращают добрые нравы. Поймите такую вещь. Он сам оказался пареньком не совсем правильным характером. Почему? Потому что сказали, когда нормальную, то здравую вещь эти старцы. Что-то он не нравится мне. Что это за не нравится? Мудрую вещь сказали. Уже бы ему дали совет. Уже посоветовался. Все, классная мысль. Люди, которые стояли перед Соломоном. Люди, которые имели опыт, старцу, умудренные жизнью. Дали совет. Он говорит, он его пренебрег. Почему пренебрег? Да потому что у него в авторитете были такие же оболтусы, как и он. Которые же ходили, которые там, да, мы крутые пацаны, да, пока там Соломон принимал решение, старцы записывали, они слушали мудрые вещи, а он занимался неизвестно чем, шарахался по дискотекам, может быть, по кабакам или еще где-то. И вот такие дружбаны поднялись рядом. И теперь вдруг дружбаны, вау, классно, теперь мы будем у руля. И так Писание говорит, что не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. У него были странноватые друзья. Начнем с этого. Хорошо иметь друзей, но хорошо иметь нормальных друзей. Хорошо иметь здравых друзей. Хорошо иметь тех, которые не просто подливают воду на твою мельницу, а которые могут тебя обличить, которые могут дать здравый совет, которые сами духовные люди. Если ты по плоти начал жить, они хотя бы тебя тормознут. Которые благочестивые люди. Если у тебя вокруг сплетники, то извини, ты никогда не прекратишь быть сплетником. И я, знаете, заметил, у сплетников, знаете, всегда кто друзья? Вот одно к другому тянет. У бунтарей, знаете, кто друзья? У недовольных, знаете, кто друзья? А у благочестивых? А у тех, кто хотя бы стремится быть благочестивым? Кого он хотел бы видеть друзьями? Конечно же. Если он стремится быть благочестивым, пусть он еще, может быть, ему тяжело и трудно. Кого бы он не хотел видеть друзьями? Не благочестивых, недовольных, бунтарей, сплетников. Он просто, он говорит, всех вот этих, которые говорят порочно, он говорит, удалю от меня. Псалмопевец говорит, он говорит, это неправильно. Поймите, это неправильная была вещь у Раваама. Он имел неправильных друзей. Другая вещь. Он начал советоваться. И, в принципе, мы сказали, это хорошо. Но ему же совет нормальных людей не понравился. И он начал советоваться с теми, кто играл на его плотских амбициях. А не с теми, кто мудр. Знаете, всегда есть люди, например, какая-нибудь женщина говорит, вот у меня муж, он так себя ведет, развожусь. И найдется подруга, которая сама разведена, сама является мужененавистницей, которая скажет, и правильно, гони его в шею, да он такой скотина, подонок, молодец. Вот это ты правильно поступаешь. Вот ты имеешь же достоинство. И вроде бы о достоинстве хорошая мысль. Человек должен иметь достоинство. Но что она делает? Она играет на плотской ситуации. Понимаете? Она подыгрывает. Вот кто-то приходит и говорит, ну, меня обидели. И вместо того, чтобы сказать, да ладно, ты должен покаяться за обиду. Ну, они не правы. Да, они не правы, они покаятся за свое. Но ты не должен допускать обиду. И просто раз тебя привести в нормальное чувство. Вместо этого человек говорит, а как они с тобой поступили? Вот так-то, мерзавцы. Как они могли? Бедники, ай-яй-яй. Я обижен. И правильно, что обижен. Я бы тоже обиделся. Я хочу уйти из церкви. И правильно, что хочу уйти из церкви. Я бы тоже ушел на твоем месте. Что за советчики? Вот которые льют воду на твою мельницу, которые льстят тебе и поддакивают тебе при любой какой-то глупой твоей идее, это самые худшие советчики. И с ними вообще не надо иметь дело. Он неправильно начал внемлить. И, конечно же, это приятно, когда особенно какие-то парни рядом говорят, давай, покажи им себя, покажи, давай, давай. И он, хоп, он думает, вот, я сейчас точно покажу, молодцы ребята. Я это не подумал, я думал, я буду как мямля. Нет, я покажу себя крутым парнем, я задавлю, я сейчас им... Эй, ты кто? Ты же как был сопля зеленая, так и остался. Ты никто, ты ж кет еще. Ты не стал еще царем в смысле авторитета. Ты должен заработать авторитет. А он еще горшка три вершка уже начал о себе думать, что он царь. Только лишь потому, что обрел власть. Поймите, дорогие, не всегда власть равно авторитет. Более того, власть не обязательно равно авторитет. Есть люди, у которых есть авторитет и нет власти. Есть люди, у которых есть власть и нет авторитета. Но самое лучшее, когда мы, обретая власть, постепенно зарабатываем авторитет. И когда мы имеем авторитет, мы рано или поздно, возможно, будем обличены какой-либо властью. И нам надо остаться аккуратными в том, как мы ее будем использовать, чтобы обратно не подорвать авторитет. Я сколько раз видел мужей и сколько раз жены приходили на консультацию, не только мне, но и другим служителям. Муж такой хороший, такой он замечательный, пока он жених. Аллилуйя, он такой-такой. Только он стал мужем, все. Я глава! Бу-бу! И Кинг-Конг на кухне. Начинает себя бить в грудь, начинает орать. Я самый главный. У него комплексы, что ли, какие-то. Что ты, власти? Дорвался, называется, да? То он только командовал над кошкой, собакой, аквариумными рынками. Теперь жена дома завелась еще. Но никто не спорит, что ты глава. Все нормально, ты мужского пола и в семье ты глава, по Писанию. Но заработай авторитет, но потрать время на то, чтобы тебя уважали, и чтобы твое мнение было при... Женщина, вообще, чего вы слушаете? Уши закройте, я с мужчинами разговариваю. Это некоторые же... Я тебе говорил, успокойся. Не надо мужа пихать, потому что ты тогда со свой авторитет рушишь. Потому что, понятно или нет... Здесь это такой палка о двух концах. Павел писал женам то, что они должны делать, и мужьям то, что они должны делать. И никому наоборот, чтобы друг друга наставлять и научать. Поэтому здесь момент такой. Но, видите, власть это еще не равно авторитет. Ему надо было заработать авторитет. И знаете, он об этом не думал. Как зарабатывать авторитет? Мы отвечаем на нужды людей. Помните, мы говорим, мы хотим иметь общение. Я хочу иметь общение. Я и буду иметь общение. Так, пожалуйста, Олег, мне нужно иметь какой-то авторитет. Можно какую-нибудь бирочку иметь? Какую? Синюю, красную, зеленую. Я буду ходить и говорить, здрасте, я тут в авторитете. Даже на зоне авторитеты. Они заработали свой авторитет по каким-то зоновским понятиям. И вообще, может быть, далеким от библейских. Но а в церкви, что ты думаешь, какая-то бирка, табличка или титул у тебя сделают кем-либо? Как зарабатывается? Как ты отвечаешь на нужды людей? Ты говоришь, я хочу иметь друзей. Хочешь иметь друзей? Что Библия говорит? Сам будь дружелюбный. Видишь, на меня никто не подходит. Но подходи к людям, уделяй внимание. Рано или поздно все начнет возвращаться. И к тебе будут люди подходить, и к тебе будут уделять внимание. Третья вещь, которую он не понял. Он не согласился внимать нуждам других людей. И это было его глупостью. Четвертая вещь. Он не хотел идти на уступки и снисходить. Некоторые говорят, я уже решил. Но послушай, ну может быть надо изменить мнение. Я уже решил, я решил. Не хочу ничего слушать. Я уже решил. Но есть вещи, когда нужно перерешить. Некоторые говорят, это особенно глупость. Кто-то говорит, я все, я решил, развожусь. Или я решил, развожусь. Потом вдруг человек понимает, это неправильно. Но ничего поделать не могу, я уже решил. Ну и дурак. Это как Иофор, помните? Я все, решил. Кто выйдет из ворот, принесу в жертву того. Хоп, дочка выходит. Папа, папа, привет. Он говорит, ой, Боже мой, что же я наделал? Ну, неправильно сказал клятву. Приди, покайся Богу. Ну, что это? Помните классную проповедь на эту тему? Василий Витюк проповедовал, пастор, да? Он сказал, что вообще жертвы человеческие были неугодны Богу. А. Б. Жертвы никакие не приносились самостоятельно, где попало. Их приходили, приносили в храм. И надо было в крайнем случае, бы он взял, пошел посоветоваться, взял бы дочку, привел бы в храм, сказал священнику, слава тебе Господи, решил принести жертву, вот дочка моя, принесите на жертвенник ее, пожалуйста. И хотя бы в этом моменте он бы начал с кем-то советоваться и проконсультироваться, и тогда бы служитель сказал, ты что, в Библии не читал, что написано, что человеческие жертвы Богу нельзя приносить, это мерзость. Он говорит, да, я не знал, а я же уже пообещал. Он говорит, ну что же делать, что пообещал? Выкупи дочку, заплати за нее. Или, может быть, ты вообще должен был пообещать, что первое выйдет животное какое? Так иди посмотри, какое первое животное выйдет. А почему люди, тем более дочка? Если бы хоть с кем-то посоветовался. Но почему проблема была у Иофора? Потому что, во-первых, не посоветовался. А во-вторых, я уже решил. Все, ну папа, папа, я решил, все, приношу себя в жертву. Я мужик, я слово дал. Слово надо держать, но благочестивое слово. Если ты говоришь, все, я решил повеситься, или все, я решил уйти от Бога, я решил уйти из церкви, покайся сейчас же за это глупое обещание. И не делай это вообще. Во имя Иисуса. И весь народ скажет. Он не хотел идти на уступки. Я сказал, и будет снисходительным. Поверьте, иногда надо идти на уступки. И во многих сферах не надо идти на уступки, когда компромисс с совестью, когда компромисс с грехом, когда тебя подбивают на неправильные вещи. Вот знаете, некоторые, наоборот, там идут на уступки, а где надо, не идут. Нет, в этих вопросах не надо идти на уступки, в плохих, когда тебе говорят, давай сделай это, давай, да плюнь ты на все, или давай выпей, или давай еще что-то, или поступи вот так, поступи эдак, да свистни ты на работе, тебе же там еще зарплату не выплатили, ты считай, возвращаешь то, что у тебя забрали. И всякое такое, всякие дурные советы, это не от Бога, и тогда не надо снисходить и не надо уступать. Но есть вещи, когда нас просят, есть вещи, где нам надо уступить. И когда мы снисходим, всегда люди будут ценить это. Когда мы делаем какие-то уступки, когда мы понимаем друг друга. Потому что в наших общениях, в отношениях нельзя строить отношения, знаете ли, мы Божья армия, мы должны служить Господу. И поэтому бам-бам-бам, правила и законы. И кто не исполняет попытка к бегству, пум! Ты ушел от нас, ты не сделал правильно. Ты извини, ты не в армии. Если ты говоришь про Божью армию, аллилуйя, но у Бога все по-другому. А не как в советской армии. Там нет дедов, дембелей, духов и всяких чурбаков. Или как, кто-то, черпак, это второй уровень, да, иерархии. И один, каждый другого гноит обязательно, да. И надо зубной щеткой туалеты чистить. И ты приходишь, я уже дембель, давай, пошел. Дух воплоти, пошел. Не уступай людей, восполняй нужды. Ты в Божьей армии, если считаешь себя, то тогда все-таки у Бога все по-другому. Все построено на любви. На ненависти к греху, но на любви к Богу и на любви к ближнему. Пятая вещь. Он хотел возвысить свой авторитет посредством унижения других людей. Знаете, такое искушение. Показать, какой я хороший, сказав тем, какой он плохой. Видите, у меня получается, а видите, у него не получается. А у меня получается, а у него получается. А я как раз могу, а он вообще ничего не может. А какой я умный, посмотрите. Потому что он такой дурак. И, конечно же, сравнивая себя с теми, у кого что-то не получается, мы как бы думаем, что мы тем самым возвышаем себя. Но это ошибка. Хочешь на самом деле возвыситься, сравнивай себя, со своим призванием. Кем ты должен быть? Куда ты должен стремиться? Потому что вот эти вещи, они относительны. Мы никогда не должны сравнивать себя друг с другом. Потому что одни в одной сфере сильные, другие в другой сфере сильные. И мы, если сравниваем человека с человеком, у нас всегда будет искушение. Или быть в гордости, или в чувстве неполноценности. Вы скажете, ну я не могу проповедовать так, как он проповедует там на сцене. У меня язык не так подвешен, у меня не такого дара, я не могу так служить и так далее. И тогда ты попадешь в комплекс. Ну давай я узнаю, что ты делаешь в своей жизни, в чем ты успешен, и я попаду в комплекс. И скажу, о, я не могу так работать и делать программное обеспечение, не могу так чинить машины, я не могу так играть на музыкальных инструментах. И мы тут все, которые выходим на сцену, хоть как-то служить Богу, мы тоже можем друг другу завидовать и быть в недовольстве. Я не могу так играть, о, Паша так играет на гитаре, я тоже могу играть на гитаре, но так я не могу играть на гитаре. и я буду в комплексах, или наоборот скажу, я могу проповедовать, он скажет, я могу играть на гитаре. И потом он будет играть столько, сколько ему влезет. Я говорю, хватит. Он говорит, я хочу играть, потому что я самый лучший. А я скажу, а я буду проповедовать, потому что я самый лучший. И клавишник, а я самый лучший. И такой просто хаос начнется. И вы начнете кидать здесь помидоры и... в нас, потому что это будет просто не божественное действие, а какое-то убожеское. Почему? Потому что это неправильно не сравнивать себя с другими и уж тем более не поднимать свой авторитет тем, что унижаем других людей. Он не думал о будущем. Шестая вещь. Потому что если бы он понимал, что когда он сегодня строит отношения с людьми, завтра ему сторится и окупится, он бы не повел себя так. Мы иногда говорим, а у меня и так много друзей. Вот с таким отношением у тебя их будет очень мало, очень скоро. Скоро их будет мало. Но у меня мало друзей. Думай о будущем. Строй отношения. Строй дружбу. Ты в институте, строй дружбу. Ты в школе учишься, строй дружбу. Ты в церковь приходишь, строй дружбу, строй отношения. Я не говорю про дружбу мирскую, поймите такую вещь, правильно, да? Но даже находясь в мирских каких-то учреждениях, или у вас есть вокруг люди, которые, может быть, не знают Бога. Я не говорю про дружбу, чтобы ходить бухать и быть увлеченными теми же самыми мирскими идеями. Понимаете, да? Потому что, например, когда я учился в университете, мы ездили и на всякие гулянки в горы, и выпивали. Когда я веровал, я прекратил все это делать. Я оставил слушать всякую мирскую музыку, потому что это меня утягивало обратно в мир. Но совсем другая история. Строить нормальные отношения, уважительные. Потому что ты можешь быть благочестивым христианином, который не пьет, не курит, не слушает какую-то поганую музыку, не одевается так, как люди мирские. Но при всем этом относишься к людям уважительно, улыбаешься людям, помогаешь другим людям. Они неверующие, они верующие. Это другая история. Это не так важно. Но ты просто человек, который являешь своими делами свет Христов. И ты даже не знаешь... Как помните, Мартынчев сказал, молодец тот, который в свое время дружил с Вовой Путиным в школе. Может быть, он давал ему списывать, может быть, еще что-то. У меня есть один друг, и однажды я пришел к нему, он стал врачом. Вы знаете, когда школьники же, все одни так учатся, другие так. Где-то я там сдавал позиции, где-то он сдавал позиции. И были моменты, когда он говорит, слушай, я не успел сделать, помоги, как это сделать? И я ему пока помогал, и, может быть, в каких-то вещах просто способствовал. И потом, когда я ему пришел просто на лечение, он сказал, я помогу тебе просто так, потому что ты давал мне списывать. Имею в виду, что те, которые сами списывают, ты говоришь, мне сделайте это, помогите. И говоришь, я такой крутой, у меня столько друзей, они мне для меня все делают. Может быть, сегодня так, но завтра, может быть, все поменяется, потому что людям достанет помогать все время тебе. Они хотят взаимности. И седьмая вещь. Он не хотел расширить свой круг. У него были друзья, и когда он принял такое решение, он не потерял своих друзей. То есть его дружки, дружбаны, кореша, вот эти странные типы, которые вели себя как какие-то уличные пацаны, да, скажи. Я когда вот читаю это место, каждый раз у меня в голове один только образ. Знаете, вот такие есть, я помню, в свое время я впервые столкнулся с ребятами, которые разговаривают. Сейчас я не знаю, так разговаривают или нет, но такой разговор, когда у тебя челюстью стало, и так, и в носу что-то застряло. Да, что ты такой понимаешь, в натуре, да, понимаешь, ты кент мой или не кент, да, что я не догоняю в натуре. Так не говорят сейчас уже, нет? До сих пор говорят? Дурдом говорят в мире, да, когда такое слышат. Это просто ужас. Я когда читаю про этих, да скажи им, что там... Твой палец толще. Я только вот таких представляю. В натуре. В прокуратуре. Которые начинают в натуре, заканчивают в прокуратуре. Потому что это неправильно. У него были друзья, а их надо было вообще поменять. Это неправильные были друзья. Но мало того, он мыслил узко. У него был круг друзей, ему надо было расширить круг друзей. И вот был этот Иеровоам, он сказал, слушай, облегчи нам. И старцы сказали, им все равно умирать, им что расширять круг. Они уже старцы, они скоро идут к Соломону. И поэтому они думали не о себе, они думали об этом молодом парне. Они говорят, послужи им. Нам-то что, нам от этого ни жарко, ни холодно. Мы старцы. Но они тебе будут друзьями. Расширь свой круг. Помоги этим людям, сделай то-то, то-то. И он говорит, да что мне этот круг расширять? И он хоп, и пролетел. Нельзя жить сегодняшним днем. Нельзя думать о том, что если у тебя какие-то там кореша, дружбаны или еще какие-то странные люди вокруг тебя, что это есть нормальная дружба. Находи друзей. Как? Я тебе сказал, как. Уделяй внимание людям, исполни нужды других людей, смотри вдаль, снисходи, долго терпи. Это будет расширять. И именно поэтому, что он не делал это, я перечислю эти 7 вещей еще раз. Он сделал неправильные вещи, он имел неправильных друзей. Он советовался с теми, которые играли на его плотских амбициях, а не с теми, кто мудр. Он не внимал нуждам других людей. Он не хотел идти на уступки и снисходительность. 5. Он хотел возвысить свой авторитет посредством унижения других людей. 6. Он не думал о будущем. И 7. Он не хотел расширить свой круг общения. Именно по этой причине он принял неправильное что? Решение. Послушайте, мы думаем, ну и что я принял? Решение, я господин. Сегодня мы господа решений. Но когда мы принимаем решение, мы становимся его слугами. Ведь сегодня мы жнем, что однажды решили. Хорошее или плохое? Так или нет? И по времени мы ничего там не перекрутим. Кто-то решил однажды, да, надоело мне. Кто-то решил, все, выхожу замуж или женюсь. Вообще на неправильном человеке. Кто-то говорит, я хочу принять Иисуса. Кто-то говорит, я хочу уйти из церкви. Кто-то решил сблудить. Кто-то решил, и кажется, я свободен. Ты свободен, пока это не совершил. Когда ты принял решение, теперь ты раб этого решения. Теперь ты зависим от того, что ты сделал. Иногда это в большей мере, иногда это в меньшей мере. Но, по крайней мере, это влияло или влияет на всю жизнь или на какой-то кусок жизни. Ухватываете? И я думаю, Боже мой, почему это произошло с Авраамом? И мне было духовно понятно, он сделал грех. Но не было понятно практически, почему это стало возможным. И вдруг, когда я читал Писание, меня как будто осенило. Я обнаружил что-то, что я никогда не видел, когда я читал книги царств. Я обнаружил следующее. Хотя Авраам был сын кого? Соломона, вроде бы мудрого человека. Почему он сделал такое глупое решение? Почему он так поступил? И вдруг меня как будто свет осиял. Я увидел жизнь Соломона. Соломон был мудрый. Я взял, когда я просто понял это, я открыл Писание, начал листать главу за главой вновь. Думаю, я что-то ошибся. Может быть, это просто сначальная мысль. Я проверил все и вдруг думаю, смотри-ка точно. Соломон получил мудрость от Бога. Как? Через откровение. Вы помните, когда Бог обличил его? Каким образом Бог обличил его? Как Бог его обличил, когда он согрешил? Просто Бог проговорил к нему. Бог проговорил к нему. Я посмотрел вчера. Я посмотрел ему, какие он дела делал. Через пророка Бог заговорил. Вспомните, помните с кем? С Давидом. Вот какая история. Когда я посмотрел... Конечно, мы можем допустить некие исключения, сказать, вдруг через пророка. Ну, может быть, допустим, через пророка, к примеру. Но если смотрите на жизнь Соломона, мы видим, Соломон говорил мудростью многим, но у него не было никого, кто бы говорил мудрость ему. Он говорил, царица Савская приходила. Он наставлял, все записывали, все ахали, охали. И у него была вот эта слабость. Потому что у него не было людей, которые бы его поправляли. Мы можем сказать, ну у всех царей такое было. У всех, да не у всех. Я взял специально, посмотрел историю жизни Давида. И вдруг обнаружил, у Давида вообще это было по-другому все. Давид-то и был призван, во-первых, через человека. Самуил выделил на него Елей. Соломон просто унаследовал царство. И отец ему еще что-то сказал, а потом умер. И все. Мудрость он получал непосредственно от Бога. Помазание вот этой мудрости он получил во сне. А у Давида Елей был вылит на голову человека. Впрочем, когда он согрешил, он тоже согрешил, потому что он человек. Но к нему пришел Нафан и обличил его, если вы помните. Помните? И знаете, он послушался Нафана. И он покаялся. Он сказал, я царь, пошел вам. Он послушался. Ахав был другой, а Давид был такой. А Нафан обличил, и он говорит, я не прав. Обнаружил, что Библия говорит, что у Давида был советник Ахитофел. И в Библии написано, это написано 2 Царств 15:12. И написано также в 16 главе, 23 стихе, что Ахитофел, он имел такую мудрость, что Когда он говорил, для Давида это значило как голос Божий.
Вау!
Когда я прочитал, думаю, ничего себе, у Соломона вообще такого не было. 16 глава, 2 Царств, 16:23. У Соломона не было такого. Все, что он сам говорил, было голос Божий. Он написал книги, это замечательно. Но у него не было людей рядом, которые бы сказали: «Акя Джон, Соломон Акя, мы уважаем, ты вообще великий царь. Ну, хотим маленькую мысль сказать». У Давида были. Когда Ахитофел отступил от Давида и стал предателем, начав услуживать Авесалому, Писание говорит, что другие люди стали помощниками для Давида. Хуси и Садок, они так помогли Давиду. Хуси дал неправильный совет для Авесалома, и потом сам сообщил Садоку и Авиафару. Те послали сообщение через сыновей Садока, Ахимааса и Иоаннафана. Те, когда бежали, за ними было преследование, их скрыла женщина, спрятала. И в конечном итоге они принесли сообщение Давиду. И мы смотрим, целая цепь людей, которые помогали Давиду. И мы читаем историю про Давида. И когда именно про Давида мы читаем целую, чуть ли не целую главу, и не раз отрывки, где описываются верные Давида, и те, и другие, которые помогали ему, и советники, и военачальники, и те, и другие. Он не был человеком-индивидуалистом. Он был человеком команды. Он был человеком, который понимал ценность взаимосвязи, понимал ценность отношений. Это очень интересно. Вот почему, когда он согрешил, был человек, который его обличил. Вот когда были последствия греха, ему пришлось бежать. Были люди, которые оказались к нему снисходительны и помогли ему. И когда он возвратился, он проявил снисходительность. Помните, к нему пришел там семей и говорит: «Я такой-такой, прости меня». И мы видим в Писании, жизнь Давида была более благочестивой, чем жизнь Соломона, хотя тот имел мудрость. Почему? Потому что у него был, во-первых, правильный характер. Это номер один. Это номер один. 1-1-1. То есть мы вообще неправильно имеем подход. Рано или поздно вокруг нас окажутся такие же неправильные друзья. Но номер два. Ведь есть риск всегда, что мы перестанем слышать Бога из-за наших глупостей. Он окружил тебя правильными людьми. Вот это интересно. Вокруг него оказались правильные люди. И это не раз его спасло. Не раз. Он победил Голиафа в одиночку. А скажите мне, когда была проблема с Саулом, как он смог вырулить эту проблему, чтобы не погибнуть? Кто помогал ему? Друг его, Иоаннафан. Иоаннафан, с которыми они обменялись одеждами и стали как братья. Иоаннафан, который приходил к отцу и заступался за Давида. Иоаннафан, который, когда увидел, что Саул непреклонен и желает убить Давида, пришел и дал знак Давиду, чтобы он скрылся. Он мог победить Голиафа в одиночку, но с Саулом разобраться в одиночку бы не смог. Ему нужны были друзья. Друзья выручали его. Друзья ходили вместе с ним, друзья помогали ему, друзья информировали его. Так это классно, так это важно. Помните, как у нас всегда есть риск ошибиться. У кого нет риска ошибиться? Здесь есть кто-то счастливец? В основном все могут же. А кто когда-нибудь в жизни ошибался? А кто ошибался больше, чем один раз? А кто ошибался больше, чем 10 раз? А кто ошибался больше, чем 100 раз? И здесь такой интересный момент. Чем младше человек, тем он скажет, тем он больше самоуверенный. Обычно вот у детей они всегда правы, потом у подростки почти что все время правы, и далее по восходящей наоборот. Чем старше человек, тем он больше понимает, как можно ошибиться. А помоложе наоборот. Да я все знаю, да я все могу, да я знаю как, да я все сделаю правильно и так далее. Почему? Потому что еще не нахлебался. Только поэтому. А человек нахлебался, он поспокойнее стал. Так вот, чтобы не нахлебаться и не наступать на грабли, а научиться на опыте других людей, чтобы быть защищенными, нам надо иметь тройную защиту. Тройная защита – это три группы, три типа людей, которые должны рядом быть с нами. И вполне возможно, в какой-то период нашей жизни, или какой-то хороший период нашей жизни, в одной из этих сфер у нас чего-то может не хватать. Ну тогда, потому я и говорю, тройная защита. Это как Colgate от кариеса. И то, и это, и все. И это тройная защита. Это знаете что? Семья, друзья и кто-то духовный человек, который может корректировать тебя и говорить твою жизнь. Наставник, лидер, пастор, духовник, как хотите называть. Человек, который ведет тебя и помогает тебе. Какой-то промежуток твоей жизни, какой-то кусок, отрезок. Бывают люди счастливые, у которых всю жизнь или большую часть жизни. Ну, как бы то ни было, кто-то, кто авторитетом духовным выше тебя, который может тебе сказать, как Нафан Давиду. Нафан не зависел от Давида. Он мог прийти и сказать, он пророк. А некоторые люди говорят, я и Бог, я с Богом, только Бог может мне сказать. Глупец ты в таком случае. Нельзя так жить. Должен быть человек, который над тобой скажет тебе, ты не прав, не делай это, прекрати это. И ты внемлешь. Почему? Это защитит нас, это спасет нас. Знаете, не всегда согласие – это хорошо. Давид был в согласии со своими друзьями. А? Но спасло это его. У него неправильные были друзья, вот в чем беда. Анания и Сапфира были в согласии? Мы, кстати, учим много, что очень важно, чтобы было единство в браке. Очень важно. Но видите, единство начинается, единство строится на правильных основаниях. И иногда и согласие в неправильных вещах, оно рискованно. Почему, Сапфира, вы согласились, чтобы солгать? Помните, когда апостол Петр обличает Ананию, потом Сапфиру? Как вы согласились солгать Духу Святому? Значит, они согласились. То есть у них было согласие у Анании и Сапфиры, да или нет? Ну, а какая была проблема? Они, у них не было согласия с Богом. А что должно было бы быть? А должно было бы быть, как в истории с Навалом и Авигеей. Помните историю Навала и историю Авигеи? Давид где-то там был, скрывался, и его солдаты, они не трогали овец Навала. И один раз пришли и сказали, слушай, брателло, мы столько вот здесь ходили, и твои овец не трогали, даже наоборот, защищали тебя. Не мог бы ты просто дать нам что-нибудь перекусить? И этот Навал повел себя дерзко, вот как тот парень повел. Да кто такой? Давид, да пошел он, да пусть он, да он беглый раб, да я тут, да пошли вы все. Чего ты несешь? Это же мужики пришли. Голодные. А это вообще беда. Женщина знает, что с мужем голодным лучше не разговаривать. Сначала накорми, а потом говори, что тебе надо купить. А когда он голодный, это вообще лучше не говорить. И третье, они же солдаты. Мужики, солдаты, голодные. Ты вообще должен как там осиновый лист трястись. А он так, пошли вы. Они приходят, говорят, Давид так и так, вот Навал сказал вообще вот такие вещи. Как быть? Давид говорит, да все, всякого мочащегося замочим к стене. Быстро. Знаете, там в Ветхом Завете, они всех там, как написано, мочащегося к стене, всех замочить, просто. Поскакали эти орлы. Скачут. Вдруг Авигея, жена Навала, узнает, что муж принял решение. Муж объелся груш. А он же глава. Она может сказать, ой, ты моя глава. Ой, ты решил, ну и ладно, ставьте Господи. Как ты решил, так и будет. Если он дурь решил, так пусть не будет. И она что? И опять женщина, закройте уши. Или наоборот, откройте побольше, мужчин закройте. В общем, слушайте лучше все. Она идет в погреб. Достает соленье варенье. Делает хороший плов, шашлычки, бешбармак, из тандыра достает лепешки, пельменчики, огурчики соленые, пахлава, чай заваривает, минералку берет в бутылках. Все это кладет на обоз и едет туда. Там и жареный барашек, и все, в общем, все как надо. Они скачут. Они говорят, подождите, гости дорогие, мы так вам рады. Прежде чем вы доскачете и сделаете свое дело, откушайте блюдо наше. Милости просим к нашему столу походному. Они поели, пузики у них увеличились, глазки сузились. Знаете, у нас кожи не хватает, у нас здесь расширилось, здесь сузилось. Как бы уже и не хочется, что хочется спать. В зубах ковыряются. Да. Не пойдем никого грохать. Пусть живет. Живет Бог, все говорят. Пусть живет. И просили с миром. А она пришла, такая счастливая. Что она сделала? Она поддакнула мужа? Нет, она была спасением мужу. Она спасла мужа. Потому что если бы не она, грохнули бы их всех там. Напрочь. И всю семью причем. Она защитила мужа. Хорошо иметь людей, которые рядом. Ты говоришь, а мой муж ничего меня не защищает. Или а моя жена не защищает. Вообще я не про это говорю. Это ты защищай. Ты помогай. Посеешь, пожнешь. Я сказал, не все составляющие иногда в нашей жизни, они мгновенно выстреливают. Мгновенно помогают. Например, твой муж неверующий или жена неверующая. Не надо говорить, о, он меня духовно не поддерживает. Но в этой ситуации, наоборот, ты для него поддержка. Потому что Библия говорит, почему жена, знаешь, не спасешь ли мужа? Или муж, почему знаешь, не спасешь ли жену? Значит, если у тебя в семье вот здесь нету духовной поддержки, нет проблем. Тогда у тебя будут духовные должны друзья. И тогда у тебя должно быть духовное какое-то лидерство над тобой. Но в конечном итоге так важно, чтобы у нас оказалось все эти три составляющие. Когда жена Авигея пришла и мужу сказала, он так обрадовался, что у него сердце зацепенело. Я думаю, что-то у него хватануло его что-то, видимо, или инфаркт, или инсульт, потому что через 10 дней, Библия говорит, он умер. И потом она стала вообще женой Давида. Он подумал, какая хорошая женщина, как готовит. Возьму ее в жены. Мудрая, да, возьму в жены. И она стала женой. Но в те времена, знаете, особенно цари, у них столько жен было. Но Давид этим не злоупотреблял, у него было несколько. У Соломон немножко преувеличил. А вообще в Библии сказано, в самом начале, когда Бог сотворил, Он создал одного мужчину и одну женщину. Не нескольких мужчин, не Стефана и Митрофана, не мужчину и трех женщин, но одного мужчину и одну женщину. Аминь. Эти три степени защиты, вот хоть где-то да поможет нам, когда мы глухи к Богу, когда мы в гордости, и мы говорим, пусть мне Бог сам скажет. Если ты в таком отношении, Бог тебе точно не скажет, потому что Бог гордым, а смиренным дает благодать. А когда смиренный человек, он может слушать других людей, слушать правильных людей. И тогда, может быть, тебе скажет жена, ты не прав. Только попробуй пойти на это преступление. Я сама пойду в прокуратуру. Только попробуй вот это учудить. Я пойду в церковь, я все расскажу. Все, пастор расскажу, лидер. Ты пока еще нет. Ты не имеешь права так делать. И он говорит, все. Стой. Не буду это делать, ладно. А может же жена остановить мужа от безумия? Это же лучше, чем он потом сядет, а? Конечно, лучше. Потом он еще трижды благодарить будет. Ведь ты каждый день приносить в день, когда он мог сделать глупость и не сделал. Потому что был человек, который помог и защитил от глупости. Или друзья, которые придут и обличат. Да, с тобой поступили неправильно. Чего ты перестал ходить в церковь? Ну что ты? Ну как маленький себя повел. Давай возвращайся. Давай приходи. Аллилуйя. Мы тебя любим все равно. Да, ты ошибся. Или да, там, может быть, твой друг ошибся. Но все равно. И тебя ободрят. И ты поднимешься, если у тебя есть духовные друзья. И если ты прислушиваешься к советам человека, который может наставить тебя, то это будет тоже благословение для тебя. Каждый должен иметь таких людей. У меня есть вокруг люди, которые могут говорить в мою жизнь. Конечно, каждый человек может пойти, сказать всякую ерунду. И не всегда человек может сказать адекватно, здраво, потому что он не знает мою жизнь. Но моя жена говорит мне, больше, чем вообще кто-либо из вас может сказать. Потому что она знает больше, чем кто-либо. На самом деле, так и есть. В каждой из наших семей так и есть. Близкие знают больше. Аминь. У меня есть друзья, которые могут сказать. Которые просто... И мы, знаете, мы садимся, это никогда не публично. Но мы можем разговаривать вместе. У них большое служение. Но они могут просто прямо говорить. Это неправильно. Вот так, это не так. Вот так надо, вот так. И я могу им говорить. И никто из нас не больше или не меньше. У меня есть человек, который, и люди, которые больше меня в служении, которые могут сказать, вообще это не делай. Я говорю, аминь. Это здраво. Потому что это защитит нас от многих бед. И весь народ да скажет.
Заинтересовала данная тема, вы хотите задать свой вопрос Денису и Марине Подорожным или поддержать их труд для Господа, то вы можете посетить в интернете сайт служения «Дом на скале», просто набрав www.domnaskale.org. Там же вы сможете прочитать их статьи или прослушать другие их проповеди. И помните, когда вы строите свою жизнь на Слово Божье, то и во время бури